Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. У нас в Екатеринбурге открылся кинофестиваль «Одна шестая». Церемония открытия международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая» прошла 25 сентября в киноконцертном театре «Космос». В этом году на фестивале представлены 12 игровых и 12 документальных фильмов из России, Хорватии, Индии, Италии и многих других стран. Президент кинофестиваля, режиссер Евгений Григорьев, на открытии фестиваля сказал: «Главная миссия 1/6 – это создание возможностей. Создание возможностей и культурных ценностей для нас и будущих поколений». И с этой мыслью мы и делали фестиваль. В прошлом году наш посыл был в двух словах – польза и наставничество. В этом году мы хотим присвоить еще одно слово – милосердие. В нашем мире каждый из нас должен это слово вспомнить для того, чтобы сохранить себя и окружающих людей, сказал он со сцены. Темой фестиваля стал искусственный интеллект в кино. Вот об этом сегодня и поговорим. О самом фестивале, о современном кино и о том, что привнес в него тот самый искусственный интеллект. У меня в гостях Андрей Христофорович Золотарев. Российский журналист, кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер. Соавтор сценария сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», «13-я клиническая», «100 лет тому вперед» и многих-многих других. Андрей, добрый день.
Здравствуйте.
Ваша профессия – придумывать миры. Из чего ваша первая история родилась, которой вы по-настоящему гордитесь?
Ну, я все свои истории люблю. Это как дети. Тут сложно понять, кем мы гордимся больше, каким ребенком. Сложно сказать, из чего родилось. Это всегда вопрос открытый. Рождается это внутри автора или это рождается снаружи?
Но обычно про детство начинаю вспоминать такие моменты, что все из детства.
Ну, все через боли и конфликты происходит. Поскольку драматургия – это конфликт, основа драматургии – конфликт, конечно, мы все вытаскиваем через те сложности, которые у нас были. И все переломные вещи, становление нас как личности – это, конечно, в детстве происходит, поэтому, понятно, все ссылаются на детство, да.
Все из детства, но у вас не из детства.
Я не знаю, я же как все, я же человек, наверное, из детства тоже. Просто не все мы способны осознать.
Вот в одном из материалов, которые вам посвящены, я прочитала о том, что вы, когда учились в школе, заинтересовались религией и после выпускного класса поступили на богословский факультет ныне закрытого нового гуманитарного университета Натальи Нестеровой. Но попозже вы разочаровались в выбранном пути. Как сейчас? Вы можете назвать себя верующим человеком?
Да, я не разочаровался. Я просто был самый тупой на факультете. Дело в том, что... Ну, этот факультет был экспериментальный, там были те же преподаватели, которые в Свято-Тихоновском институте преподают, и, в общем, там, наверное, самому младшему студенту было лет так 30 с чем-то, а до них, а еще был я, там, 17-летний, и в целом это выглядело довольно странно, то есть они сначала объясняли всем, потом Андрюше отдельно, и у меня было полное ощущение, что я тяну команду назад просто, мне это очень нравилось, это очень интересно, но я решил, что я попозже туда приду.
Я не могу оторвать взгляд от вашей кофты, в которой вы пришли, на ней написано «С нами Бог» с 882 года.
Да. Это не специально.
Про сценарии вообще, давайте откроем небольшую тайну нашим радиослушателям. Вот с чего начинается вообще работа над сценарием?
С пустого листа, с долгой прокоса того, что перед вами просто пустой лист, и вам что-то хочется положить на него, но вы боитесь написать первую строчку. То есть начинается со страха, конечно. Страх – это вот преодоление этого страха, это и есть акт творения. Это момент, когда мы начинаем что-то делать. А после этого наступает эйфория от первого текста. Очень важно на ней не задерживаться, надо все это аккуратненько скомкать, положить в мусорную корзину и пойти работать журналистом в этот момент, потому что наступает момент исследования. То есть вот как только пройдена победа над первым страхом, в этот момент наступает журналистика настоящая. Начинается исследование темы, копание. Это может долго продолжаться, год, полтора. А потом мы возвращаемся к этому тексту и начинаем его переписывать уже набело.
Сколько таких циклов проходит один сценарий, как правило?
Очень много. В хорошем, большом зрительском кино несколько десятков.
Вот если поговорить про создание современных картин, то сколько, как правило, человек вообще работает? Ну, про сценарии. Понятно, что если мы возьмем там съемочную группу, это там сотни человек, вот конкретно над сценарием. Сколько человек работают и сколько по времени это вообще длится?
Ну, в большом кино, как правило, один. Угу. Вообще, чем больше авторов сценария, тем скорее речь идет о ситкоме каком-то или о каком-то длинном сериале. Чем длиннее продукт, сериал, тем больше народу над ним работает, потому что проще это делать авторскими комнатами, особенно какие-нибудь ситкомы, такие штуки. Когда мы говорим про большие драматические сериалы или про полнометражное кино, как правило, это один автор или два автора, которым удобно и привычно друг с другом работать. Иногда бывают какие-то братские могилы из титров, где мы видим там большое количество авторов, но это значит, что, как правило, такие штуки получаются, когда продюсер или режиссер вписывают себя в автор сценария.
На конкретном каком-то примере, ну, как строилась работа? Ну, там, допустим, не знаю, там, 13-я клиническая, допустим.
Ну, 13-я клиническая – это уникальный пример. Это в момент, когда я написал сценарий, и я был так уверен, что это хорошо. Я ходил по разным студиям и предлагал сценарий. Это был мой первый опыт, когда я предлагаю собственный сценарий, а никогда мне заказали сценарий. И я уперся в какую-то стену. То есть я ходил в одну компанию, мне сказали, да, здорово, но подожди, во вторую компанию, мне сказали, ну, что-то непонятное, тут про какое-то зло, про каких-то врачей, как-то это сложно сочетается, давай мы попробуем просто медицинский процедурал сделать. В третью компанию, где тоже сказали, в общем, наверное, не нужно. И это был момент, когда я понял, что мне нужно самому становиться продюсером, и мой партнер Алена Акимова, она мне предложила совместно открыть компанию и просто самим это спродюсировать. И мы сами стали продюсерами этого сериала, и, в общем, он поэтому появился.
То есть получается, что сценарист, он может и сам писать, и могут также ему заказывать какие-то работы.
Да.
Чаще всего вот изначально от того материала, который изначально был на листе, что остается уже к моменту съемок? Ну, потому что постоянно какие-то правки там, по ходу актеры что-то придумывают.
Ничего не остается.
Вообще ничего?
Ничего не остается. В хорошем материале ничего не остается. Но тут нужно понимать, что нет такой задачи. Мы же не... Ну, то есть, если ты хочешь что-то оставлять в веках того, что у тебя изначально было на листе, но надо идти книги издавать. Есть сам издат. Можно заниматься книгами, и там только редактор будет советовать, что делать. А любой автор, который приходит в кино, он должен понимать, что это командная работа все-таки. Там есть несколько сотен человек, каждый из которых вносит свою лепту, и сценарий меняется всегда вплоть до премьеры. Он меняется даже, когда уже монтаж идет в... продолжает меняться сценарий. Это нормально, это абсолютно нормальный этап работы. То есть мы без конца занимаемся тем, что мы... Это называется драфтование. Мы драфтуем, драфтуем, драфтуем. Каждый раз мы обновляем эти сценарии.
Вы сами отсматриваете сериалы, которые... Пишите.
Смешно. Отсматриваю, в смысле, до эфира?
Нет, я имею в виду, вот когда все уже.
А, когда смотрю ли я как зритель?
Да,
конечно. Ну, конечно. Ну, иначе это какая-то безответственная история. Это я для кого-то делаю, а вот вы это посмотрите, а это не мой уровень, я не буду это смотреть. Ну, конечно, нет.
Ну, какие ощущения внутри? Есть такое, что вот ничего себе, какой я классный, я это создал?
Это амплитуда колебаний от дрожащей твари до имеющего права, конечно. То есть она огромная.
Ну, то есть есть такое, что, ой, тут надо было сделать вообще все не так, ой, что они натворили, о, а вот тут вообще классно.
Конечно, конечно, это мучительное испытание. Если вы помните мультик «Фильм-фильм-фильм», вот он, этот мультик, он вечный, потому что он сделан в жутком гротеске. Он очень гротескный, но при этом там все правда. То есть вот все, что там показали, это абсолютная правда. Если помните, там эпизод, когда мучающийся сценарист, они там все страшно мучаются во время премьеры. Вот мне очень нравится эта мизансцена, когда все сидят и просто в это мучительное ожидание момента, когда зритель смотрит кино. Это так и есть, это ровно так и происходит.
Вы сами какое кино смотрите?
Любое, очень разное, зрительское в основном. Все, что мне, в общем, у меня довольно вкус такой мейнстримовый. Я не могу сказать, что я склонен к какому-то арту или к узкому фестивальному кино. Нет, мне нравятся блокбастеры, мне нравятся трогательные мелодрамы, комедии нравятся. В общем, много чего.
Российское кино смотрите?
Да. Ну, это и моя работа, я должен его смотреть.
Я имею в виду все, что кроме.
Иногда с радостью.
Иногда с радостью. Как вам кажется, на данный момент задача российского кино, что делать? Развлекать, может, заставиться задуматься или наоборот, чтобы зритель просто вот отключился, ну вот на какое-то время и все, и реальность где-то там, а я тут вот в другой реальности побуду.
Ну, была такая художественная группа, «Митьки» называлась, в Питере, у них был слоган гениальный, их слоган звучал «Митьки никого не хотят победить». Вот у российского кино нет задачи, я имею в виду внутри, у авторов нет задачи никакой, мы не являемся образовательным институтом каким-то, который кого-то чему-то должен там образовывать, учить, заставлять что-то делать. Большое счастье, когда кино к лучшему меняет людей. Это большое счастье. Очень здорово, когда, в принципе, искусство, любое, какое бы оно ни было, что-то меняет в человеке к лучшему. Редко так бывает, что искусство к худшему кого-то меняет, в основном к лучшему. Но происходит это, как правило, не по воле автора, потому что воля автора изменить человека очень часто приводит к назидательному эффекту. А назидательный эффект в кино очень опасен, потому что он напрямую зависит от масштаба автора. Автор должен быть гигантского масштаба, чтобы иметь возможность быть назидательным, как Толстой. Толстой очень назидателен, в отличие от Достоевского, и он может себе это позволить. И, собственно, и Достоевский мог себе позволить, но не делал этого, а Толстой делал. Он крайне назидателен. А у нас, если вы посмотрите на российский кинематограф, к сожалению, очень многие авторы калибра меньше, чем Лев Николаевич, они достаточно назидательны. И они немножко свысока рассказывают зрителю истину, которую они уже постигли, а зритель еще не постиг. И это большая опасность, потому что этот жанр, он зачастую неприемлем. Есть огромное количество кино, которое просто никто не смотрит в силу того, что оно слишком назидательно. Искусство, оно рождает доброту и рождает какие-то теплые, правильные изменения в человеке не за счет того, что ему сказали, как жить, а за счет того, что он сам задумался, он примерил на себя ситуацию, которую он увидел в кино, и он сделал внутри собственный вывод. Он должен сам это проживать. Ему нельзя это забрасывать в формате утверждения постулатов в кино. Это большая опасность.
Но на уровне сценария же это как-то прописывается. То есть я имею в виду, что так, ребята, там мы садимся, снимаем комедию о том-то, там она должна рассказать зрителю, ну, кроме там
событий. Все правильно, кроме слова «должна».
Так.
Вы же чем-то руководствуетесь.
Ну, то есть вот я имею в виду, что какая-то цель же у картины быть должна.
Она есть априори, независимо от желания автора. Она и так есть. То есть, если автор искренне пришел туда не просто заработать денег, а рассказать что-то, что у него болит, эта цель появится в любом случае, без его назидательного действия, без какой-то указывающей роли кого-то, кто пытается тебя заставить что-то сделать. Все равно автор рассказывает о том, что у него болит. Автор рассказывает о тех конфликтах, о тех сложностях, которые он либо пережил, либо знает о них чуть больше, чем зритель. Потому что в данный конкретный момент его эта тема волнует искренне. И вот это позволяет ему, зрителю, что-то рассказывать. Не с назидательной позиции, не с позиции, что я хочу изменить мир, и я пойду там вот сейчас его менять, а с позиции попробовать исследовать какую-то травму, проблему, конфликт, боль свою или другого человека. Вот с этой позиции рождается искусство.
То есть получается, что нету такого, что я хочу вот сказать, да, там, что пусть моя картина научит, не знаю, там, быть хорошим человеком. Это просто вот, ну...
Ну, на канале «Карусель» так может быть.
Ну, на канале «Карусель».
Чуть-чуть, когда зритель постарше, уже сложнее.
Угу. То есть никаких таких глобальных, как бы, указывающих нету задач у российского кино?
Они, может быть, и есть, просто плохо, когда они есть у автора. Понимаете, когда мы говорим про российское кино, это немножко сферический конь в вакууме. Что такое российское кино? Это что, это набор людей? Или это Министерство культуры? Или что мы имеем в виду? Или это бизнесмены какие-то, которые делают это как бизнес? Или это сценаристы?
Но это либо совокупность всего вместе, либо какой-то отдельный, ну, продукт некий, который можно назвать российским кино. Неважно,
вот
там...
У продукта у него нет воли, понимаете? То есть оно не может чего-то хотеть или чем-то быть.
Но люди же могут хотеть продвигать какие-то ценности. Например, у нас сейчас вот задача на там браки, да, традиционные семейные ценности, деторождение. И, соответственно, сценаристам будут заказывать картины, которые должны как бы продвигать вот эти вот ценности.
Все верно. В этот момент этот сценарист должен искренне хотеть рассказать эту историю, потому что он должен сопереживать этим персонажем, который у него есть там внутри, и он должен этот конфликт переживать как свой. Если он способен на это, если его действительно волнует эта тема, все получится. Если он просто берет под козырек и начинает выполнять государственную задачу, ничего не получится.
Ну, или что-нибудь топорное получится.
Ну, к сожалению, мы это видим. Просто, к большому сожалению, очень часто такой заказ рассыпается об конъюнктурность, а просто попытку освоить финансирование. Это не очень хорошо. Это не самые хорошие примеры. Но, тем не менее, есть, конечно, и хорошие, классные примеры, но все они, все эти прекрасные примеры истории про традиционные ценности, они связаны с тем, что авторов, воля авторов и проблемы, и конфликты, которые там в этой истории есть, они переживаются самим автором.
Ну, то есть совпали с конъюнктурой.
Да. Так и есть. Ну, как, тогда это вообще не является конъюнктурой в этой ситуации, понимаете? То есть конъюнктура все-таки это когда мы пытаемся уловить общее течение и в него как-то встроиться. А если это мы и есть, ну, если это искренне и правда наше желание, только тогда получается искусство.
Нет, ну бывает же, что совпадают, что к сценаристу, который вот хочет про это снимать кино, к нему и обращаются, чтобы он снял
так и нужно,
про
так
это
и нужно.
Кино.
Нужно искать людей. То есть, другими словами, нельзя это просто поручать как бы кому-нибудь.
Кому попало.
Да.
В общем и целом, как вам кажется, российское кино, оно в массе своей конкурентоспособна или не очень? Мы как-то вот принято у нас ругать все советское, неважно, что это там, не знаю, машины, да, кино, все что угодно.
Ну, мы очень критически к себе относимся. Мы вообще, мы как нация, мы очень подвержены критике. Прежде всего, мы подвержены самоедству в том числе. Мы очень добрые, но очень любим себя жрать. А когда мы себя едим, мы подсознательно переносим эту штуку и на других. Мы как бы, когда мы говорим, у нас не могут снимать кино, мы подсознательно и себе говорим, как бы я не могу, это у меня не получается. Есть такое ощущение. В общем, я должен сказать, что да, мы конкурентоспособны. Учитывая, что у нас было 20 лет без времени, в котором вообще не было кинематографа как такового нормального, там, 90-е годы, начало 2000-х, и потом только одинокие тайтлы там выходили какие-то мощные, большие, подвижнические, и потом вслед за ними уже пошла индустрия. Мы не так давно существуем, как новая индустрия российская. Как новая молодая индустрия, мы вполне конкурентоспособны.
Ну, сколько лет примерно вот этой индустрии? С какого?
Примерно 20 лет.
Примерно 20 лет. В чем, на ваш взгляд, самые сильные и самые слабые стороны российского кинематографа?
Сильные стороны, как ни странно, мы свободнее. У нас гораздо меньше, мы подвержены каким-то трендам и ограничениям, чем наши западные коллеги. У нас нет необходимости обязательно вставлять какие-то социальные группы в кино для того, чтобы там
получить... А, ну, в этом плане, да, это оскаровская история.
Ну, она на всех распространилась. Ну, да. Эта штука, она это просто...
Ну, потому что все хотят в будущем попасть на Оскар, и вот начинается.
Ну, начинается, это огромная проблема. Это вот люди, которые, представляете, это же специальные люди, которые приходят на платформы, и они там работают для того, чтобы ограничивать авторов. Они им говорят, вот, а ты вставь сюда вот этого человека, а вот этого не показывай. А здесь обязательно вот такая должна быть история. А зритель это чувствует. Это как раз вот к вопросу о том, о чем мы говорим. Это назидательность. Какой бы ни был у них посыл, хороший, плохой, это не имеет значения. Как бы мы его ни оценивали, все равно это назидательность. Это попытка запихнуть в драматургию то, что ей чужеродно, инородно, это никогда не приведет к получению хорошего фильма.
А зачем это делается?
Ну, вот, потому что у них такая госзадача. У них, они считают, что это приведет их общество к процветанию.
Угу. А у нас такого нет.
А мы считаем по-другому. У нас немножко другая задача. И, в общем, у нас тоже есть свои ограничения, понятно, они законом определены. Но, во-первых, эти правила игры, они сформулированы, они в законе, просто буквально. А во-вторых, у нас, слава богу, они немножко другие, их меньше, их реально меньше.
В чем слабые стороны нашего кино?
В изоляции. В том, что мы сейчас не можем конкурировать на равных с большими платформами.
Но мы же вот буквально несколько лет не можем конкурировать.
Так я про это говорю. Ну, это же сейчас происходит. Угу. Мы же, вот сейчас мы с вами, мы, допустим, захотим снять сериал для Netflix. Мы это не сможем сделать.
Ну, хорошо, до 2022 года как дела обстояли?
Шикарно. Уже как раз началось производство уже на территории России в мейджоров больших платформ международных, которые здесь заказывали проекты.
То есть
мы были очень
конкурентоспособны.
И по-прежнему остаемся очень конкурентоспособны, просто они от нас отгородились. Угу. Но и правильно сделали, в общем, потому что в момент, когда мы туда придем, я уверяю вас, там будет очень неплохая, интересная игра.
Ну, то есть разорвем всех.
Ну, не то, что прям разорвем, но круто вольемся. Угу. Потому что они сейчас в ограничениях существуют, плюс еще их сильно подкосила забастовка сценаристов. Угу. Это до сих пор видно по тем проектам, которые выходят. Сейчас мало хорошего выходит в принципе. То есть, вообще, в принципе, сказать, вот что за последние там 2-3 года какое-то невероятное кино вышло, вот прям пачка. Там, или сериалы какие-то большие. Да, они выходят, но их значительно меньше, чем раньше.
Есть такое, что вот в связи с этой ситуацией, которая с 2022 года развивается, мы как-то более переформатировались на наш внутренний рынок, именно на русского зрителя, нежели вот я сейчас сниму кино, и вот его увидит там американский и любой другой зритель. Но это же разные зрители. То есть российский зритель и какой-нибудь там европейский зритель, американский зритель. Это же разные зрители все равно.
Да, конечно, разные. Но мы и раньше ориентировались в основном на нашего зрителя. И даже когда мы говорим про международные какие-то истории, эта политика называлась «local for global». Это история, когда мы делаем что-то про нас, и рассказываем, и считаем, что это может быть интересно всем.
Угу.
И, в общем, эта политика, она работает по-прежнему. Действительно, существуют отдельные продюсеры, которые пытались сделать на экспорт, только исключительно, когда в России это там не посмотрят, но вот там посмотрят. Там хорроры многие делали в попытке как-то это продать выгодно. И какое-то время это действительно работало. А потом перестало работать, стало хуже работать. Вообще, надо сказать, что с международной экспансией с ней довольно сложно в кино, потому что ментальность разная. Есть жанры, которые легко экспортируются, там те же хорроры, например, или драмы, а есть жанры, как комедия, которые очень сложно экспортировать, потому что, ну, возникают какие-то странные корреляции, например, вдруг в какой-то момент выяснилось, что у мексиканцев такое же чувство юмора, как у нас, что единственное место, где заходят русские комедии, это Мексика. Просто парадоксально, да, ну, просто так получилось, такие же люди ровно на другой части планеты нашей находятся, но при этом там соседям, например, нам очень сложно продать, там тому же Китаю продать русскую комедию близко к нереальному.
Ну, то есть, либо делать исключительно для зарубежного рынка, при том с учетом конкретной специфики рынка, либо вот только уже для нас?
Нет, правильная бизнес-схема делать все-таки для нас и думать о том, что теоретически это может быть кому-то интересно. Опять же, это зависит от задач, которые мы делаем. Все-таки мы, государственная задача – это экспорт искусства, а не экспорт любого кино. То есть мы как бы нет государственной задачи просто экспортировать все подряд. Наверное, мы должны говорить про экспорт какого-то кино, которое для нас важно и интересно, которое представляет нашу культуру. А те, кто хочет экспортировать коммерческие фильмы, просто, ну, я имею в виду какие-то такие хорроры, комедии, там что-то не очень большое, что нас не презентует. Ну, они могут это сами делать.
Угу. А что сегодня вообще снимается на российском кинорынке? То есть я вот заметила, что в последнее время стало очень много каких-то сказок, детских фильмов, переработка вот этого вот этой вот старой фольклорной тематики. Это просто вот, ну, какое-то совпадение или действительно сейчас есть на это запрос?
Нет, это не совпадение, это продюсерские ходы.
То есть это бизнес чистой воды?
Это чистый бизнес, да. Угу. Просто продюсеры поняли, что когда ты продаешь билет на хоррор, к тебе приходит одна смелая девочка. А когда ты продаешь семейное кино, к тебе приходит четверо. То есть на одну и ту же историю приходит четыре билета вместо одного, потому что приходит бабушка, дедушка, угу. Два там внука и мама.
Угу.
И это работает. То есть это просто еще и хороший сарафан. Сарафан – это когда люди друг другу рассказывают о том, что они посмотрели хорошее кино.
Угу.
И в поколении уже в старшем сарафан расходится очень эффективно.
У каждого кино, вот если посмотреть там по странам, да, есть какая-то своя фишечка. Ну, не знаю, мы там знаем, что в Америке у них там всякие супергерои, блокбастеры, да, вот эта вот вся тематика. А в Индии там все танцуют, ну и так далее. Вот есть ли у российского кино какая-то вот такая своя фишка, по которой его узнают?
Ну, мы... самобытные, достаточно самобытные, но я думаю, что такого рода фишки, наверное, есть смысл спрашивать у кого-то, кто снаружи на это смотрит, мы слишком внутри. Uh-huh. Нам кажется, что нет, потому что из-за того, что мы внутри, нам кажется, что мы центр мира и эталон.
Uh-huh.
И мы всех остальных как раз воспринимаем как фильмы с фишечками,
uh-huh.
А мы нет.
А, ну то есть мы не видим, может она и есть, но мы эту фишечку не видим.
Мы не видим, нет.
Тема кинофестиваля 1/6 с искусственным интеллектом тоже связана. Как именно сегодня используется искусственный интеллект? Кино в российском.
Хорошие умные люди используют его для исследования, для подготовки к интервью с людьми, с которыми они собираются поговорить. Это правильный способ использования искусственного интеллекта. Нехорошие люди пишут на нем сценарии. Но это не совсем правильно, потому что это, в общем, компиляторская вещь, это не очень работает. Пока искусственный интеллект не готов к тому, чтобы создать хороший сценарий, это так не работает.
Насколько вообще вот это реальный сценарий, что искусственный интеллект начнет создавать уже, собственно, фильмы?
Ну, он начнет создавать фильм, безусловно. Это уже началось. Просто именно сценарий – это последняя вещь, которую он освоит, последний бастион. Сначала будет визуал, сначала как бы вся вот то, что сейчас происходит с операторским цехом, анимация, которая переходит в том числе под нейросети потихонечку. Вот это все падет, а последним падут сценаристы. Просто потому, что это не является наукой в привычном смысле. То есть мы так же не наука, как и психология не наука. Нас слишком мало и слишком неактивно пытались систематизировать. То есть у нас какие-то внятные тексты, есть только у Аристотеля, до этого как бы не особо есть, потом тоже долго нет. И только в 20 веке люди додумали, что, оказывается, можно там что-то попытаться систематизировать, как правильно истории писать, рассказать людям. И, в общем, все это довольно бессистемно, разрозненно, не существует правильного описания того, как писать истории. Существует только инструмент ревизии уже готовой написанной истории. Из-за этого искусственному интеллекту очень сложно здесь работать на этой территории, потому что он занимается компиляцией, а не творчеством.
Ну, то есть сегодня, если мы говорим про искусственный интеллект, вообще что используется? Ну, то есть я так понимаю, что это как раз таки вот какая-то там добавление какой-то анимации, что-то связанное вот со спецэффектами.
Искусственный интеллект может что угодно в визуальном смысле. принципе. Uh-huh. То есть он
визуал.
Может, да, пока по заданному визуал. Промпту он может создать все, что угодно. По заданному промпту. Просто ключевое, что все равно нужен человек.
Нужно прописать именно вот это вот задание, по которому он там тебе целый мир нарисует.
Да, но сценарий это же есть прописанное задание, по сути.
Ну, вот вообще сегодня, насколько часто это используется? Как можно посмотреть? Вот, то есть любой российский фильм производства там 24-25 года, и он там будет или как?
Ну, в любом, наверное, нет. Просто там довольно сложно совместить это с графикой. Это, это все довольно сложная тема. То есть нельзя сказать, что он просто абсолютно универсален, искусственный интеллект и нейросети. Но, конечно, в довольно дешевых фильмах со спецэффектами он используется, и в супердорогих он используется, но не полностью. Это все-таки какие-то частичные генерации, какая-то с помощью искусственного интеллекта делается. Абсолютно все он сделать не может. Там все равно есть какие-то вещи, которые сейчас улучшаются. Каждые две недели выходит обновление, примерно в среднем, и улучшаются какие-то штуки. Но все равно там есть какие-то штуки, которые очень тяжело ему даются, там, ну, до бытовых. То есть вплоть до того, что, вот, допустим, искусственному интеллекту очень сложно просчитать, как человек входит в окно или в дверь, например. Потому что у него мало референсов, из которых
мало
он может
примеров,
это сложить.
Как человек входит в дверь или...
Да, или влезает куда-то. Ну, это я просто как пример привожу. То есть есть технические вещи, которые очень сложно сделать с помощью искусственного интеллекта, именно из-за особенностей его строения. Он все-таки компилятор.
Ваши пожелания, наверное, нашим радиослушателям.
Жаль, что это односторонняя связь. Хочется слышать всех этих людей прекрасных. Смотрите хорошее кино, смотрите их с теми, кто вам дорог. Очень важна компания, с которой вы это делаете.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У меня в гостях был Андрей Золотарев, российский журналист, кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.
До свидания.